из первых уст. Прямо сейчас. Только у нас.
Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Только у нас». И с вами корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин. Сразу представляю нашего гостя, директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Руслан Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И говорить сегодня будем об итогах года, 2012 года, года дракона. Ну, конечно же, поскольку Институт экономики, то говорить будем об экономических итогах года. И, Руслан Семенович, вот главное событие, а потом я вам открою небольшую тайну.
Ну, главное событие в качестве главного события я бы, скорее всего, назвал вступление России в Всемирную торговую организацию.
В ВТО.
ВТО.
Три веселые буквы, как говорил министр, бывший теперь уже министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.
Да.
Намекая на другие три веселые буквы.
Ну да. Так вот, значит, Россия вступила в ВТО. Очень забавно, что дискуссия о пользе и вреде ВТО началась сразу же после вступления в ВТО, после 19 или 18 лет переговоров.
Ну, дискуссия-то была и раньше, на самом деле.
Не, ну, раньше она была вялая, а сейчас теперь вдруг, значит, и чуть ли не в Госдуме там есть люди, которые хотят ясно сказать, что зря мы это сделали, и надо выйти. Обратно выходить. Вот, но, слава богу, этого не будет, но это важный момент для России, поскольку это была единственная страна, которая не участвовала.
Ну, из крупных стран, конечно.
Там, ну, еще там есть некоторые, всякая, там, да, которая не участвовала в Конституции, ну, как бы не участвовала в клубе, который создает правила игры в международной торговле.
Ну, хорошо.
Это первое, да. А второе, ну, я думаю, может быть, объединение вот Роснефти еще с одной компании. Теперь российская нефтяная компания, наверное, будет самая. Мы же любим, чтобы самыми быть такими крутыми.
Вы эту ТНК-БП имеете?
ТНК-БП, да? Конечно, да. И я теперь думаю, что вот теперь у нас супер из суперов есть нефтяная компания. Такая крупная, мировой игрок настоящий. Вот в каком-то смысле можно говорить о ТНК, о нашем, где штаб-квартира Москва. Я, правда, другие люблю.
Штаб-квартиры.
Мечтаю, да. Я люблю такие вот типа Nokia, там что-нибудь вот такое, чтобы штук 10-12 брендов, не обязательно связанных с нефтью и газом, было бы желательно, как результат промышленной политики, которая теперь уже не является ругательными словами, но не проходит. Угу. Вот, вот эти два события.
Руслан Семенович, а давайте вот к ВТО вернемся. Вот смотрите, мы теперь участники вот этого пресловутого клуба мировой торговли. Ну и что это нам дало?
Путин... Прилагательное пресловутое несет такой оттенок, что уже
несет,
ответ,
конечно,
вам известен.
Несет. Ну вы сейчас меня раздраконите. Вот смотрите, Путин подписывает закон, по которому... По экспортной пошлине на нефть с весны 2013 года появляются льготы для трудных месторождений. Сразу в ВТО истерика, что, дескать, мы поддерживаем отдельных хозяйствующих субъектов, даем им преференции, чтоб якобы по правилам ВТО нельзя. Какие-то, там же еще какие-то скандалы у нас были, да, с ВТО? Суд ВТО нам светит просто всеми огнями. Ну и зачем нам этот клуб, если нас там судить будут постоянно?
Ну, во-первых, мы сами там будем судиться и отсуживать будем, потому что нас дискриминируют по черным металлам, вообще по металлургии. И здесь, я думаю, мы будем выигрывать. Ну, а то, что... ВТО всегда будет на стороне потребителя, она всегда на стороне потребителя. Это, ну, мы должны были учитывать этот момент. В ВТО достаточно много инструментов, которые, с помощью которых можно отстаивать свои позиции.
Ну, а льготы вот на трудные месторождения, тут потребитель-то никак не страдает.
Нет, ну хорошо, но это ведь субсидии, да, там же...
Ну, скрытые
просто
субсидии.
Нельзя скрытые субсидии, но не так уж скрытые, раз про них знают, да, но... Там есть разрешены субсидии на неокр, вот, а здесь тоже можно, конечно, как-то их подвести под этот, под неокр. Но в любом случае мы живем в таком мире, в котором, я бы сказал, Женя, что мы, ну, как-то должны привыкать вот к двойным стандартам, к тройным стандартам. Как это не прискорбно. Мы вообще так воспитаны были, особенно на «Комсомольской правде», это хорошо сказать. Угу. У нас как вот, либо честный парень, либо нечестный.
Ну да.
Вот ты честно появился или нечестный.
А если вот хвостом вертит, то это уже не наш человек.
Да-да-да. А мир, он такой, он не такой черно-белый, да. И поэтому здесь обижаться нам не надо. Ну, посмотрите, вот Боинг с Аэробусом, они друг на друга жалуются очень серьезно. Что один жалуется на другого, что тот субсидии принимает. Он говорит, нет-нет, мы нет, а вот ты принимаешь. Так что, ну что, нам надо тоже привыкать к этому.
Ну хорошо, смотрите, первая неделя, первый день присоединения к ВТО. За первую неделю импорт свинины вырастает на 53%, имеется в виду неделя к неделе предыдущего года. На следующий на 70%. В итоге у нас сейчас с учетом импорта на 9% превышено количество мяса.
Это будет исправить. Это была ошибка, я считаю. Здесь
вот такое резкое отмена.
Ну, конечно, да. Здесь
там объявление было пошлое.
Да, переходный период должен был бы быть установлен. Это... насколько я знаю, что уже, по-моему, там как-то восстановлена справедливость.
Ну, да, пока нет, по мясу пока не восстановлено, я вот
у
говорю,
нас очень мощное будет превышение. Мясо. У нас очень мощное производство в последнее время, и свинины, и птицы.
Ну, о чем и речь,
птицы.
Нам импорт-то не нужен.
Да, да, это правда. У нас слава с этим, с крупным рогатым скотом, там вот с мясом, с таким, с говядиной там. Но нет, это правда, да, но это, в моем представлении, это ошибка, которая должна быть исправлена.
Угу. Я обещал раскрыть тайну. Угу. Тайна заключается в том, что есть статья, я ее написал, признаюсь, которая еще пока в «Комсомолке» не вышла, но выйдет вот-вот на днях. И там главным событием названо не ВТО, ВТО у нас идет событием номер два, а антисобытие там главное событие. Это кризис, которого не случилось в 2012 году. Хочу спросить ваше мнение, вот почему кризис-то не случился? Ведь
да,
посмотрите, МВФ,
вот
что говорил в июне?
Любимая
что
моя
говорил в июне?
Тема.
В сентябре упадет.
Любимая
да?
моя тема. Дело в том, что мы живем в мире, в котором средства массовой информации, я не побоюсь этого слова, очень серьезную роль играют. Иногда гипертрофированную роль играют. А люди любят слушать про плохое. И любят концы света и все такое прочее. И
даже песни есть о хорошем думать, о хорошем говорить. Почему люди такие песни не слушают? Почему они слушают
да
горе
не,
журналистов?
Не знаю, ну скучно им про хорошее.
О хорошем скучно.
Вспоминают на полях страны, ну вот выехали трактора.
Ну да.
Все красиво, хорошо, пшеничка такая видна.
Вот поэтому в Беларуси СМИ такие скучные, у них все хорошо.
Вот. Именно так. Но здесь есть одна особенность. Вот все хорошо, а потом вдруг...
Плохо.
Вдруг неплохо, а совсем плохо.
Трактора выехали, а солярки
да,
нет. Как они проехали 2 километра, непонятно.
Или выехали трактора, сменился режим там или что-нибудь такое. Я думаю, что... Понимаете, мы живем в очень серьезном мировоззренческом тупике. После этого финансового и экономического кризиса неизвестно, какая экономика будет восстановлена. Вот мне кажется, что такие вот серьезные организации, как там OECD или Международный валютный фонд, энергетическое агентство, да, есть такое международное.
Да, международное есть.
Вот которым я доверяю. У них не было таких панических настроений. У них просто были... Как бы это сказать, такое вот указание на прозябательную фазу длинную, и она пока оправдывается. А смотрите, в этом году Америка более-менее нормально, будет 2,5%, может, чуть поменьше. Китай, промышленное производство 10% будет, но ВВП, по-моему, 6%. Европа самая проблемная. Проблемный регион там, Греция, конечно, очень серьезный был раздражитель. Сейчас, по-моему, вопрос решается. Мне это особенно приятно сказать, что, очевидно, я выиграю ящик вина хорошего, дорогого.
Вы спорили с кем-то?
Да, с известным немецким экономистом, который мне сказал, хотя, правда, у него еще есть шанс, он мне сказал, что до 1 апреля Греция выйдет из еврозоны.
Так.
Я с удовлетворением констатирую, что не выйдет.
А он указал, какого года, а то он вас это
обманет? Нет, 2013 у него, он честный.
13-го, да?
честный.
Он, он вам подсунет ящик мне этого рейнского кислого, знаете, такого вот.
Ну, греческого нормального. Мы договорились, что итальянское будет.
Итальянское, да?
Да. И хорошего, хорошей цены. 15 евро там, а это уже хорошая цена.
А Россия прозябает в 2012 году?
Россия, ну, как сказать, если бы она была уже нормальной страной с хорошим индустриальным ландшафтом, если бы она уже хотя бы начала отказываться от нефти, от сырьевого вот этого, от сырьевой ориентации, то, можно было сказать, нормально. У нас будет 3% или 3,2%, это нормально. Но, к сожалению...
Рост ВВП, да?
Рост ВВП, да. Но ничего этого не происходит, и зависимость от продаж топливно-сырьевых ресурсов не снижается. И в этом смысле это тревожно. Нам не надо 3, нам нужно 5-6%. Путин очень правильно сказал.
То есть, чтобы 3 там условно за счет нефти, а еще бы 3 за счет иных секторов.
За счет чего-то еще, да. А тем более сейчас там у нас проблемы возникают с добычей, что уже нет такой бурной добычи, наверное, стабилизация наступает. И здесь, конечно, особая тревога. Тем более нас пугают все время, что американцы там что-то, исландцев творят какие-то чудеса. Правда, я говорил со специалистами, они не верят, что такое будет чудо у них. Все-таки там экологическая угроза мощная разработки исландцев.
Угу.
Вот. Поэтому я бы не сказал, что у нас нормальная ситуация. Ну что, ну, вы же знаете, мы все зависим от одного параметра. Этот параметр, слава богу, ведет себя хорошо.
Но если, если вычесть из нашего роста ВВП, рост нефтяного ВВП, там ведь останется доля процента. Правильно?
Ну, не важно, нефть-то наша.
Ну, наша, да.
Я думаю, ведь вы же знаете сами, что спор идет какой, что многие люди, мои коллеги, экономисты, они говорят, вот скорее бы упало, тогда бы мы встали с печи и начали бы делать Мерседесы и БМВ. Вот я в эту ерунду не верю. Или там инвестиционный климат нам надо восстанавливать. Я тоже в это не верю. Я знаю одно, что если ваши табуретки продаются, то вам любой инвестиционный климат как-нибудь подойдет, и вы как-нибудь договоритесь и с налоговыми, и с налоговой инспекцией, и с какой хотите. А если у вас нету ниш, где вы будете зарабатывать, то здесь можно Сколково создавать и всякие другие экзотические вещи, умников собирать со всей планеты, которые, правда, на время приезжают, что это очень важно.
Гастарбайтеры такие.
Ну да, такие, чтобы выступить как Леди Гага, например, или Мадонна.
Леди Гага от экономики.
Да, это круто. Да, таких много, конечно. И уехали, сказали там, ребята, давайте вперед, получили немножко денег, тем более у нас их много.
Ну, то есть, вот все-таки из ваших слов я делаю вывод, что прозябает Россия по-хорошему. Вот нефть высокая, это не наша заслуга, не наше достижение.
Не наша, это заслуга других наций, которые бережно хотят, так сказать, их использовать для производства готовых изделий. Угу. Моя озабоченность, что мы мало производим готовых изделий. У нас есть хорошие вертолеты, у нас есть хорошие поезда, много чего есть интересного, но, к сожалению, это не массовое. Не массовое распространение, понимаете, герои капиталистического труда. Поэтому Путин вот и говорит, надо же 25 миллионов рабочих мест хороших найти.
После небольшого перерыва вернемся. Эта программа «Только у нас». Не переключайтесь.
Из первых уст. Прямо сейчас. «Только у нас».
И снова здравствуйте, продолжаем программу «Только у нас». В студии корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Евгений Арсюхин и директор Института экономики РАН Руслан Гринберг. Руслан Семенович, вам также здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И говорим, напоминаю, об итогах, экономических итогах 2012 года. Обсудили несколько парадоксов, да, что вот приснились к ВТО и что из этого. Поговорили об инженере, который почему-то не хочет жить и работать на 10 тысяч рублей. И, Руслан Семенович, хочу вас спросить, а вот бюджет, дефицитный бюджет на 2013 год, который подписал президент в декабре, это как, вот на итог года тянет?
Ну, я не очень понимаю вот это бюджетное правило, когда у нас...
Ну, чтобы сдемпфировать резкие удары.
Да.
Да.
Но мы все время конца света ждем, понимаете. А чтобы все-таки он не наступил, Надо больше тратить, чем копить. Вот это моя...
Хорошо. Кудрин – алярмист, да? Силуанов, очень видимо, сильный. Тоже алярмист, да? Потому что он, очень собственно, был замом ближе, Кудрина. Да. А, в кризисы ведь это хорошо, что они вот алярмисты, да?
Да, да. Но они думают, что все время кризис будет. Вот в чем дело.
Они... Может, они правы?
Ну, дело в том, что, понимаете, здесь ведь как? Вы нашли клад. Вы нашли клад... Предположим, да, вы живете бедно, вас детей надо учить, лечить, все за деньги, а вы говорите, не, ребята, мы сейчас не будем тратить. Вот когда будет совсем плохо, на самом деле плохо уже есть.
Я понял, Кудрин протестант. Вот протестант поступил бы точно так же, как вы описываете.
Кудрин человек, я бы сказал так, он очень хороший финансист. И он очень приличный министр финансов, и он вообще любит здоровые финансы. Он много сделал в выплате долгов, там все в порядке. Но он, конечно, контрпродуктивен в том смысле, что он не очень верит, мягко скажем, в то, что еще можно реанимировать наш примитивный индустриальный ландшафт. Мы с ним не говорили на эту тему, я к нему хорошо отношусь, мы иногда видимся, но я не говорил на эту тему, но я вижу, здесь, понимаете, есть такое, такая психология, по-моему, есть у финансистов, что все-таки надо вот, мы не можем тратить больше, чем зарабатываем. На самом деле мир уже знает разные модели жизни. Если вы допускаете дефицит бюджета, но если вы правильно тратите деньги, если вы развиваете инфраструктуру, если у вас наука работает, если у вас выпускник вуза в Москве не может получать 10 тысяч, это насмешка, понимаете? И здесь надо как-то думать. Вот эту пропорцию, я бы так сказал, пропорцию... Вот сегодня у нас 15% тратим, 85% складываем в кубышку, покупаем американские treasury bonds или там государственные ценные бумаги, они... В отличие от многих моих коллег, я здесь могу утверждать, что они очень надежные.
Угу. Ну, про них всякое говорят.
Мы можем любить американцев, не любить.
Что но там бумага у них надежная.
Да,
все
они
стерпят.
За 100 лет не обманули никого ни разу. Это очень важно. И таких мало стран.
Ну, когда-то надо начинать.
Это
вот
правда.
Будет у них сейчас фискальный разрыв 31 декабря?
Согласен, эта тема интересная, да. Фискальный разрыв резко ударит по имиджу США.
Хорошо, хорошо. А по нашим фондам суверенным ударит фискальный разрыв? Почему-то никто про это не говорит. То ли не ударит, то ли не думали еще люди.
А что за суверенные фонды? Вы какие?
Ну, наши, вот, которые в этих
резервные фонды,
в трежерах, вот эти, да, вот, да, находятся как раз.
Нет, не ударит.
Не ударит.
Нет, нет, нет. Сейчас весь мир боится дефляции. А дефляция, как известно, это снижение цен. Можно было бы радоваться, но люди не покупают товары, когда знают, что они еще подешевеют, поэтому они эти самые деньги не тратят, а из-за этого надо, из-за этого товары не продаются, а раз товары не продаются,
не
надо увольнять.
Да.
Это целая история, это как заколдованный круг. Вот, я думаю, что здесь... С бюджетом у нас проблем нету, кроме того, что, в моем представлении, приоритеты могли быть по-другому выстроены. Они слишком мощно идут
на накопление.
На накопление раз. И, наверное, может быть, вот если перекосы в доходах, если лейтенант 25-летний получает 50 тысяч, а если выпускник экономического вуза хорошего получает 10 тысяч, то здесь что-то не то.
Я не согласен. Но это милитаристская экономика, вот из-за чего, собственно, Кудрин лишился поста, если вы помните, да?
Ну, я не думаю, что из-за этого. Я думаю, что...
Но пособачились они именно из-за этого.
Ну, пособачились немножко, да. Но я здесь не на стороне Кудрина в этом конфликте, потому что внешне он выглядит, что в Америке критиковать премьер-министра министр не может.
Но он же правильно сказал, и пойду посоветуюсь с Владимиром Владимировичем.
Ну да, но
Дмитрий Анатольевич ему сказал, да советуйся с кем угодно. Ну, то есть, так,
рыкнул на него. И правильно сказал.
Правильно сказал.
Я бы тоже на его месте так же сказал.
Руслан Семенович, Владимир Владимирович только что упомянутый дал в своем послании некие намеки, что будут все-таки дербанить наши суверенные фонды, ФНБ и резервные.
Ну, молодец.
Однако же вот... ну, скажем, Евгений Ясин, да, не будем говорить абстрактно о людях, вот Евгений Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики, вот он сказал, что это плохо на самом деле, что накачивание экономики государственными деньгами ни к чему хорошему не приведет, все разворуют и ничего толком эффективно работать не будет. Да. Нужны условия для бизнеса, сказал Евгений Григорьевич Ясин.
Да, да.
Согласны?
Ну, нет, конечно, процентов на 100. Не согласен.
Не согласна.
Да.
Вот получается, он либерал, а вы дирижист.
Я либерал настоящий.
А он дирижист.
Псевдолиберал. Не, ну, знаете, я 20 лет эту мантру слышу. Но это уже, знаете, за гранью добра и зла.
Вообще либерализм.
И то же самое Кудрин, что всегда, когда речь пойдет о том, что нет частного спроса. У вас нет частного спроса. Нигде нет в мире. Значит, его может заменить только государственный спрос. Все эти разговоры, там, инфляция, перекачка деньгами, мы не можем уследить. Ну, не можете уследить, не можете следить за ворами, так уходите. Может, другие ребята могут уследить. Ну, что это просто смешно. И я должен сказать, что, конечно, это удобно очень, вот, это удобно говорить, что вот у вас всегда будет каждый раз одна и та же история. Либо своруют, либо инфляция. На самом деле страны имеют дефициты бюджета, нормально, я бы даже сказал, у нас можно и до 6, и до 7% доводить, но, конечно, в том случае, когда у вас есть осмысленная промышленная политика, это когда вы знаете твердо, если у вас есть госкорпорации, которые не производят готовые продукции, то тогда вроде бы они и не нужны. Здесь нужно просто ясное понимание того, что если мы хотим самолеты там возобновить, ну, надо, значит, спрашивать, сказать, вот ты обещал 15 самолетов за полгода, сделал 3, иди сюда, что случилось, кто виноват, где, что. Но ведь чудес не бывает. Не может быть такого, чтобы страна, атомная держава, жила бы с разрушенным машиностроением. Это просто нонсенс, неприлично.
Руслан Семенович, вы вот как будто призываете к мобилизационной экономике. Вот вы сейчас вот нарисовали эту картину, иди сюда, почему 3 самолета? Ну, вот товарищ Сталин так и делал. Это была мобилизационная экономика. Но она же не работает долго. Она хорошая, но она не работает долго. Вот в чем проблема.
Ну, а я, во-первых, ничего здесь мобилизационного нет. Здесь ведь это же государственная корпорация. Мы должны ясно отдавать себе отчет в том, что государство должно выполнять государственные задачи. И вся эта демагогия рыночная, нерыночная, или давайте распустим, значит, на самом деле это ерунда. С гигантами могут бороться только гиганты. Но гиганты должны содержательно работать, содержательные вещи делать. Если этого не происходит, то тогда можно не обязательно было бы и интегрировать разные предприятия в одно. То есть, понимаете, мы не первые на Земле, и не первые делаем попытку реиндустриализации. Многие страны это делали. Нам сегодня труднее в условиях вступления в ВТО, всегда сложнее развивать свое производство. Тем более мы живем в мире, который переполнен товарами и услугами, в отличие от корейской истории, китайской и японской, тем более японской. Там это ничего, не было таких препятствий. У нас очень большие препятствия, ментальные препятствия и всякие. Но имея финансовые ресурсы, я понимаю, если бы мы их не имели, имея финансовые ресурсы, имея грамотный народ образованный, мы, конечно же, должны проводить индустриализацию. Не в условиях жесткой зверской командной системы, а есть много методов, индикативное планирование. Когда планы у вас не приказы, а планы стимулы. Понимаете, для этого нужна, конечно, честная оценка всего нашего хозяйства, всего нашего потенциала научно-технического и разделение на 3 части. Я люблю это все время говорить. Первая часть – то, что где мы можем догнать еще. Вторая часть, где мы не можем, но по социальным причинам мы не можем закрывать предприятия. И третья часть – это безопасность. Я вот, например, хорошо отношусь к тому, что через ВПК Путин пытается каким-то образом, значит, остановить вот примитивизацию нашей структуры, нашей экономики. Дай бог, чтобы получилось. Там много можно. Здесь ведь разные есть модели жизни такой, знаете, из гражданских военные, из военных гражданские. Но вот, слава богу, там худо или бедно, мы где-то 14-15 миллиардов выручаем за счет нашего вооружения. Это же не топливо и не сырье.
Я бы с вами согласился все-таки, если бы, скажем, наши оборонные заводы были бы обвешаны свитой малого бизнеса и среднего бизнеса, инновационного, разработческого, а ведь этого нет.
Это, кстати говоря, наш с вами давнишний спор, а сейчас, я так думаю,
а сейчас уже не спор.
Не спор, что когда нам говорят, вот малый и средний бизнес надо развивать, вот он нас выручит. А я говорю, у нас очень хорошо развит малый и средний бизнес. Если бы у нас был большой, тогда бы у нас еще лучше бы он был бы развит. У нас вот сейчас 25-23% ВВП дает малый и средний бизнес, а давал бы 60-70, как у них, если бы вокруг Сименса, вокруг Volkswagen были бы предприятия малые и средние. У нас же топливные и энергетические предприятия не нуждаются.
Вот да. Говоря об итогах года, пить нельзя, курить нельзя, и как вы считаете, малый
как
бизнес...
Как нельзя, что запретили?
У нас это? Принято много законов в этом году, которые говорят, то нельзя, это нельзя. А малый бизнес разгромлен у нас в итоге?
Не думаю. Малый бизнес, не, у нас никакой бизнес не разгромлен. Конечно, есть гнет бюрократический, что там говорить. И строптивых бизнесменов, конечно, прессуют, что говорить. Но, с другой стороны, здесь проблема не в том, что он разгромлен, малый и средний бизнес. Просто нет для него... адекватной деятельности, даже есть средства. Я не думаю, что малый и средний бизнес.
В общем, как в песне, тут или лабухом быть, или двор мести.
Ну, много есть сфер жизни, которые энергичные люди осваивают.
Руслан Семенович, время нашей передачи истекло, а короткий вопрос, короткий ответ. Кризис будет в 2013 году?
Нет.
Отлично. Это была программа «Только у нас». Директор Института экономики РАН Руслан Гринберг.
С наступающим Новым годом. Поздравьте трудящихся. Я очень
хотел. Я-то просто еще буду здесь много раз.
От всей души поздравляю.
Я еще с концом света могу поздравить.
Значит, 2013 годом. Конца света, слава богу, не будет. Переносится. И кризис тоже переносится. Другое дело, что... У каждого по-разному будет складываться ситуация, понятно, как всегда бывает. Но я каждому из вас желаю хорошей жизни и очень душевного благополучия.
Спасибо, дорогие друзья. Руслан Гринберг и Евгений Арсюхин. Спасибо за внимание.
Из первых уст. Только у нас.